Глава 6. Мир между Россией и Германией был давно уже подписан. Но, несмотря на это, немцы наводнили своими войсками Украину, вперлись и в Донбасс, помогая белым формировать отряды. Огнем и дымом дышали буйные весенние ветры. Наш отряд, подобно десяткам других партизанских отрядов, действовал в тылу почти самостоятельно, на свой страх и риск. Днями скрывались мы по полям и оврагам или отдыхали, раскинувшись у глухого хутора. Ночами делали налеты на полустанки с небольшими гарнизонами, выставляя засады на проселочную дорогу, нападали на вражеские обозы, перехватывали военные донесения и разгоняли фуражиров. Но та поспешность, с которой мы убирались прочь от крупных неприятельских отрядов и постоянное стремление уклониться от открытого боя, казались мне сначала постыдными. На самом деле, прошло уже 1,5 месяца, как я был в отряде, а я еще не участвовал ни в одном настоящем бою. Перестрелки были, набеги на сонных или отбившихся белых были. Сколько проводов было перерезано, сколько телеграфных столбов спилено и не счесть, а боя настоящего еще не было. На то мы и партизаны, ничуть не смущаясь, заявил мне Чубук, когда я высказал свое удивление по поводу такого некрасивого, на мой взгляд, поведения отряда. «Тебе бы, милый, как на картине, выстроиться в колонну, винтовки наперевес и попер. Вот, мол, смотрите, какие мы храбрые. У нас сколько пулеметов? 1. Да и к тому всего 3 ленты. А вон у Жихарева 4 Максима, да 2 орудия. Куда же ты на них попрешь? Мы должны на другом брать. Мы партизаны, как осы, маленькие да колючие. Налетели, покусали, да и прочь. А храбрость такая, чтоб для показа, а она нам ни к чему сейчас. Это не храбрость выходит, а дурость». Многих ребят я узнал за это время. Ночами в караулах, вечером у костра, в полуденную ленивую жару под вишнями медовых садов много услышал я рассказов о жизни своих товарищей. Всегда хмурый, насупившийся Малыгин с одним глазом, второй был выбит взрывом в шахте, рассказывал. Про жизнь свою говорить мне нечего. Одним словом, серьезная была жизнь. Жизнь у меня за все последние 20 годов на 3 равные части разделена была. В 6 утра встанешь, башка трещит от вчерашнего. Надел шматки, получил лампу и ухнул в шахту. Там, знай свое, забурил, ставил динамит и грохай. Грохаешь, грохаешь, оглохнешь, отупеешь и к стволу на подъем. Выкинет тебя наверх, как черта мокрого, черного. Это первая часть моей жизни. А потом идешь в казенку, взял бутылку, денег с тебя не спрашивают, контора заплатит. Потом в хозяйскую лавку. Там показал бутылку и выдают тебе оттуда без разговора 2 соленых огурца, ситного и селедку. Это уж на бутылку такая порция полагалась. Закусывайте на здоровье, контора вычтет. Вот тебе вторая часть моей жизни. А третья — ляжешь спать и спишь. Спал я крепко, пуще водки любил я спать, за сны любил. Что такое сон? До сего времени не понимаю. И с чего бы это такое странное привидеться может? Вот, например, снится мне один раз, что призывает меня Штейгер и говорит: «Ступай, Малыгин, в контору и получай расчет». «За что же, — говорю я ему, — господин Штейгер, мне расчет?» «А за то, — говорит тебе Малыгин, — расчет, что замышляешь ты на директоровой дочке жениться». «Что вы, — говорю я ему, — господин Штейгер, слыханное ли это дело, чтобы шахтер-запальщик на директоровой дочке женился? Где же, — говорю, — мне на директоровой, когда за меня и простая эта девка не каждая из-за выбитого глаза пойдет?» Тут смешалось все, спуталось. Штейгер вдруг оказывается не Штейгер, а будто жеребец директорский, запряженный в ихнюю коляску. Выходит из той коляски сам директор, вежливо кланяется мне и говорит: «Вот, запальщик Малыгин, возьми в жены мою дочку и приданного 10 000 и штейгера, то есть жеребца с коляской». Обомлел я от радости, только было хотел подойти, как ударит меня директор тростью, да еще, а штейгер, ну, топтать копытами и ржать. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, вот чего захотел. И бьет копытами. Так злобно бил, что даже закричал я во сне на всю казарму. И кто-то взаправду в бок меня двинул, чтобы не орал и людей ночью не тревожил. Ну, уж и сон, засмеялся Федя Сырцов. Видно, просто пялил ты глаза на хозяйскую барышню. Вот и приснилось. Мне так всегда, про что на ночь думаю, то и снится. Вот сапог третьего дня не успел я с убитого немца снять. Сапог хороший, шевровый. Так каждую ночь он мне снится. Сапог. Сам ты сапог, рассердившись, ответил Малыгин. Я ее дочку-то один раз за год до того и видел всего. Лежал я пьяный в канаве, идет она с мамашей пешком возле огородов по тропе. А лошади ихние рядом идут. Мамаша, важная барыня, седая, подошла ко мне и спрашивает: «Как вам не стыдно пить? Где у вас человеческий облик? Вспомнили бы Бога!» «Извиняюсь, — говорю я, — облика действительно-то нет, оттого и пью». Сжалилась тогда надо мною ихняя мамаша, сует мне в руки гривенник и наставляет: «Посмотрите, мужичок, природа кругом ликует, солнце светит, птички поют, а вы пьянствуете. Пойдите купите себе содовой воды, протрезвитесь». Тут зло меня разобрало. Я говорю ей: «Не мужичок, а рабочий с ваших шахт. Природа пускай ликует, и вы ликуйте на доброе здоровье, а мне ликовать не с чего. Содовой же воды в жизни не пил, и если хотите сделать доброе дело, добавьте еще гривенник до полбутылки». А я за нашу приятную встречу с благодарностью опохмелюсь. «Хам! — говорит мне тогда благородная женщина. — Хам! Завтра я скажу мужу, чтобы вас отсюда с рудников уволили». Сели они с дочкой в коляску и уехали. Вот только и было у меня с ней разговору, а дочка вовсе, пока мы говорили, отвернувшись, стояла. «А ты, говоришь, пялил». «Что ж, во сне-то, — усмехнулся Федя Сырцов, — а хотите, я вам расскажу, какой со мной и с одной графиней случай был? Ей-богу, из-за этого случая я, можно сказать, и в революцию ударился. Такой случай, ежели вам рассказать, то и ушами захлопаете». Тут Федя тряхнул чубатой головой и зажмурил глаза, как кот, выбравшийся из хозяйской кладовой. «Врать будешь, Федька?» — подсаживаясь поближе, с любопытством и недоверием спросил Васька Шмаков. «Это уж твое дело, хочешь верь, хочешь нет. Документов я тебе предъявлять не буду». Федя потянулся, покачал головой, как бы раздумывая, стоит ли еще рассказывать или нет, и, прищелкнув языком, начал решительно. «Было это 3 года тому назад, а парень я, нечего говорить об этом, красивый был, лучше еще, чем сейчас. И такая судьба моя вышла, что пришлось мне наняться в подпаски при графской экономии. А у графа нашего жена была. Звали ее Эмилия, и гувернантка Анна, то есть по-ихнему Жанет. Вот однажды сижу я возле стада у пруда и вижу, идут обе, зонтиками от солнца загораживаются. У графини белый зонтик, а у Жанет красный. А была та Жанет похожа на сушеную тарань, тощая, очки на носу, и когда идет, бывало, по деревне, то платком нос прикрывает, чтобы, значит, от навозного духу голова не заболела. Надо вам сказать, что был у меня в стаде бык. Настоящий симментал. Порода такая. Огромный. Как увидел мой бык красный зонт, да как попер полных ходом на Жанет. Я вскочил и во весь мах на перескок. Обе барыни закричали. графиня в кусты, а Жанет некуда деваться, и она со страху в воду сиганула. Симментал до нее рвется, а она, дура, нет, чтобы бросить зонт, закрывается им от быка, тоже нашла защиту. И визжит при этом что-то по-немецки или по-французски, кто ее разберет. Я, как ухну в воду, вырвал у нее зонт, да в морду симменталу. Он разъярился за мной. Я отплыл до середки и бросил зонт, а сам на другой берег и в кусты. Тут пастухи набежали, к ригам быка загоняют, вытащили Жанет из тины, а с ней на берегу обморок случился. Федька тяжело дышал, как будто только сейчас спасся от быка. Прищелкнул языком и хотел было продолжать, но в это время с крыльца хутора послышался крик. «Федор, Сырцов, иди до командира!» «Сейчас!» — отмахнулся недовольно Федя и, улыбнувшись, продолжал. «Пока Жанет отходила, подходит ко мне графиня Эмилия, белая, на глазах слезы и в груди волнение. Юноша говорит, кто ты? А я говорю ей, ваше сиятельство, подпасок, зовут меня Федором, а фамилия моя Сырцов». Тогда вздохнула графиня и говорит мне, «Теодор, это-то есть по-ихнему Федор. Теодор, подойди сюда ко мне поближе». «Что же еще сказала Феде графиня? И какое отношение имел этот случай к тому, что он впоследствии ушел красным?» В этот раз дослушать мне не пришлось, потому что рядом послышался звон шпор, и рассерженный Шибалов очутился за спиной. «Федор», — сурово спросил он, останавливаясь и облокачиваясь на палаш, — «ты слышал, что я тебя зову?» «Слышал», — буркнул Федя, приподнимаясь. «Ну что еще?» «Как это «ну что еще»? Должен ты идти, когда тебя командир требует». «Слушаю, ваше благородие, чего изволите?» Вместо ответа насмешливо огрызнулся Федя. Но обыкновенно податливого и мягкого Шибалова на этот раз всерьез задело Федина замечание. «Я тебе не ваше благородие», — серьезно и огорченно сказал он. «Я тебе не благородие, и ты мне не нижний чин. Но я командир отряда и должен требовать, чтобы меня слушались. Мужики сейчас с Темлюкова хутора приходили». «Ну?» — черные глаза Феди виновато и блудливо забегали по сторонам. «Жаловались. Говорили, приезжали вот ваши разведчики. Мы, конечно, обрадовались. Свои, мол, товарищи, старший ихний, черный такой, сходку устроил за поддержку советской власти, про землю говорил и про помещиков. А мы пока слушали, да резолюцию выносили. Его, ребята, давай по погребам сметану шарить да кур ловить». «Что же это такое, Федор, а? Ты, может, ошибся малость? Ты, может, лучше к гайдамакам пошел бы? У них это заведено, а у меня в отряде этакого безобразия не должно быть». Федя презрительно молчал и, опустив глаза, постукивал кончиком на гайке о конец своего сапога. «Я тебе последний раз говорю, Федор», — продолжал Шибалов, теребя пальцем красный темляк блистательного палаша. «Я тебе не благородие, а сапожник и простой человек, но покуда меня назначили командиром, я требую твоего послушания и последний раз перед всеми обещаю, что если и дальше так будет, то не посмотрю я на то, что хороший боец ты и товарищ, а выгоню из отряда». Федя вызывающе посмотрел на Шибалова, повел взглядом по столпившимся вокруг красноармейцам и, не найдя ни в ком поддержки, за исключением 3-4 кавалеристов, одобрительно улыбнувшихся ему, еще больше озлобился и ответил Шибалову с плохо скрываемой злобой. «Смотри, Шибалов, ты не очень-то людьми расшвыривайся, нынче люди дороги». «Выгоню», — тихо проговорил Шибалов и, опустив голову, неторопливо пошел к крыльцу. У меня остался нехороший осадок от разговора Шибалова с Сырцовым. Я знал, что Шибалов прав, и все-таки был на стороне Феди. «Ну, скажи ему, — думал я, — а нельзя же грозить?» Федя у нас один из лучших бойцов, и всегда он веселый, задорный. Если нужно разузнать что-либо, сделать неожиданный налет на фуражиров, подобраться к охраняемому белыми помещичьему имению, всегда Федя найдет удобную дорогу, проберется скрытно кривыми оврагами за дами. Любил Федя подкрасться тихо, чтобы не стучали подковы, чтобы не звякали шпоры, чтобы кони не ржали, а не то кулаком по лошадиной морде, чтобы всадники не шушукались, а не то без разговоров плетью по спине. Не ржали Федины приученные кони, не шушукались приросшие к седлам всадники. Сам Федя впереди разведки, немного пригнувшийся к косматой гриве своего иноходца, был похож на хищного ящера, скользящими изгибами подбирающегося, запутавшейся в траве жирной мухи. Но зато, когда уже спохватится вражий караул и поднимет ошалелую тревогу, не успеет еще врасплох захваченный белые штаны натянуть, не успеет полусонный пулеметчик ленту заправить, как катится с треском винтовочных выстрелов, с грохотом разбрасываемых бомб, с гиканьем и свистом маленький упругий отряд. Тогда шум и грохот любил Федя. Пусть пули, выпущенные на скаку, летят мимо цели, пусть бомба брошена в траву и впустую разорвалась, заставив взметнуться чуть не на трубы крыш обалделых кур и жирных гусаков. Было бы побольше грома, побольше паники, пусть покажется ошарашенному врагу, что неисчислимая сила красных ворвалась в деревеньку. Пусть задрожат пальцы, закладывающие обойму, пусть подавится перекошенную лентой наспех выкоченный пулемет, и, главное, пусть вылетит из халупы один, другой солдат, и, еще не разглядев ничего, еще не опомнившись от сна, выронит винтовку и заорет одурело и бессмысленно, шарахаясь к забору: «Окружили! Красные окружили!» И тогда-то бомбы за пояс, винтовки на спину, и пошли молчаливо работать холодные до звона отточенные шашки распаленных удачей Фединых разведчиков. Вот каков был у нас Федя Сырцов. И разве можно, думал я, из-за каких-то кур и сметаны выгонять такого неоценимого бойца из отряда? Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.